Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение уличных протестов в Москве и марш победы оппозиции. Информация о пропаже с радаров в Индонезии российского самолета Superjet 100, совершавшего показательный полет. И День победы в России и других странах. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Акции протеста гражданских активистов в Москве продолжаются уже третьи сутки. За это время были задержаны около 1000 человек. Участники так называемых народных гуляний собираются на Пушкинской площади в Москве, в других местах. Некоторые из них присоединяются к разрешенному властями шествию КПРФ. Напомню, что в шествии КПРФ участвовали 3500 человек. Это называлось «Маршем победы оппозиции». В разных точках города сейчас работают мои коллеги, корреспонденты, обозреватели «Радио Свобода». И вот сейчас с нами на связи моя коллега Елена Рыковцева, которая весь день наблюдала за тем, как проходили вот эти народные гуляния, протестные народные гуляния в Москве. Лена, добрый день. И, собственно, вам слово. Расскажите, каковы ваши впечатления от сегодняшнего дня и где вы наблюдали самые, я бы сказал, яркие какие-то события?
Да, все начиналось с метро Пушкинская, потому что именно в Пушкинском сквере, на Пушкинской площади должны были собраться сегодня коммунисты. Уже с ночи белоленточники объявили, что они примкнут к колоннам коммунистов, но тех это не напугало, они никаких протестов по этому поводу не высказали, разве что ДОС атакам подвергся сайт Коммунистической партии Советского Союза, слышите, что я говорю, Российской Федерации, как только стало об этом известно. Но, тем не менее, вот Геннадий Зюганов был склонно отнес к тому, что к его колоннам примкнет Левый фронт, а именно Левый фронт пригласил под свои знамена белоленточников. И они образовали отдельную колонну. И выглядело все это так, что сначала в начале впереди колонны идут ветераны, идут молодые люди с портретами Сталина на груди прикрепленными. Сталина было, кстати сказать, очень много. Обращала внимание на себя то, что, собственно, коммунистические колонны, ради которых митинг и затевался, никакой идеологической нагрузки не несли. То есть они не обвиняли Кремль, не упрекали ни в чем Путина, они ничего не требовали. Они просто кричали «Слава КПСС!», вот вспоминали Советский Союз. И, слава богу, что уж чествовали ветеранов, не более того. Поэтому колонна, которая шла под знаменами Левого фронта, обращала на себя внимание и прохожих, и журналистов, поскольку они очень дружно и слаженно выкрикивали лозунги, они кричали «Путин, уходи», новый лозунг появился, что крыса дала из корабля, и к ним уже подходили бабушки, которые тоже соглашались, и даже одна из них принесла такой лозунг: «Не для того фашизм били, чтобы путлеры рулили». Вообще вот это сочетание Путин и Гитлер постоянно встречалось на протяжении всего пути. Я несколько раз заметила вот эти лозунги: «Победили Гитлера, победим и Путина». Это не только белоленточники несли, это не если еще какие-то ветераны, но их было мало. Все-таки я должна сказать, что политически это шествие было достаточно нейтральным. Только колонна белоленточников вела себя очень активно.
Лена, спасибо. К сожалению, вот время истекло, нам с вами отпущенное на беседу. Мы будем продолжать, возможно, связываться с вами в следующие часы программы «Время свободы». С нами на связи еще один человек, активист под протестных движений в Москве, происходящих сейчас, Николай Воронцов. Он находится на Чистопрудном бульваре. Николай, добрый день. Расскажите, что сейчас происходит, что вы видите и что происходило за последнее время в том месте, где вы находитесь, в Москве?
Здравствуйте. После митинга КПРФ, который закончился достаточно торжественно для белоленточников, потому что кто-то из выступающих, так сказать, озвучил общее недовольство белоленточников ночными задержаниями ни за что на якобы несанкционированных акциях, белая лента выдвинулась двумя отрядами в сторону Александровского сада и в сторону Чистых прудов для своей стандартной акции, то есть прогулки. Сейчас я нахожусь на Чистосудном бульваре около фонтана. И через некоторое время назад мы начали наблюдать достаточное количество подозрительных людей, которые одеты в военные ботинки, куртки с короткими рукавами, ходят группами по двое, по трое, иногда по одному, нарезают круги и явно ждут чего-то. Это уже слегка дальше, чем обычная паранойя, поэтому многие активисты сдвинулись дальше по бульвару, чтобы не участвовать в каких-то возможных массовых беспорядках. ОМОН тоже чего-то ждет, периодически к ним подходят офицеры в парадной форме, они переговариваются, офицеры куда-то звонят, уточняют и опять отходят на свою скамеечку, ждут. В целом пока что все спокойно.
Спасибо большое, Николай. Если получится, мы вам позвоним еще в следующем части нашей программы и узнаем, возможно, какие-то от вас новости. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» был Николай Воронцов, один из активистов, гуляющих сейчас по Москве в День Победы 9 мая. Ну и в продолжение темы. Ночью 9 мая со специальным заявлением по поводу всех событий последних дней в Москве выступил депутат Госдумы Геннадий Гудков. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что, по его мнению, действия сотрудников полиции в последние два дня выходят не только за рамки закона, но и здравого смысла.
Вот я вчера проезжал мимо памятника героям Плевны, где сидела молодежь. Очень немного, там, наверное, человек 250-300. Они в основном все сидели на памятнике, на ступеньках, играли на гитарах. Кто-то стоял, никаких транспарантов, никаких выкрикиваний, никаких действий, которые можно было принять как какую-то там акцию, не было. В то же время было вчера задержано именно на этом месте порядка там 50-60 человек. За что? То есть за то, что люди просто пришли в парк, собрались, играют на гитарах. Это что, опасное для общества действие? Это для этого мы содержим полицейский аппарат, для этого платят налогоплательщики деньги, для того, чтобы из бюджета потом содержать сотрудников полиции. В то же время хулиганы, там всякие грабители и прочие криминальные элементы, они остаются безнаказанными, потому что полиция занимается только выявлением людей, которые похожи на протестующих. Люди просто ходят, на них белые ленточки. Это является основанием для их задержания. Это вообще что такое? Мы во что превращаемся? Мы превращаемся в белорусов, на которые людей задержат за то, что они собрались на площади и хлопают в ладоши.
Это был депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Вот такое интервью он дал «Радио Свобода». Другие фрагменты этого интервью вы, возможно, услышите в нашем эфире чуть позднее. Тему народных гуляний в Москве в день 9 мая мы будем продолжать в течение всех трех часов дневного выпуска программы «Время Свободы», который вы слушаете сейчас. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии ведутся поиски самолета Superjet 100, который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. По предварительным данным, на борту было 44 человека, из них 8 граждан России. На митинг КПРФ в центре Москвы собрались, по данным полиции, более 4000 человек. К коммунистам присоединились участники движения «Левый фронт» и националисты, а также оппозиционные активисты, протестующие против вступления Владимира Путина в должность президента. Так называемые протестные народные гуляния по Москве продолжаются уже третьи сутки. В мировых судах в Москве судят оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального, которых обвиняют в неповиновении полиции. Запад, страны Запада и США выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста в Москве. В Москве сегодня и в других городах России празднуют 9 мая. 14 тысяч военнослужащих участвовали в параде в честь Дня Победы на Красной площади. Там же проехали 100 единиц боевой техники. Торжества, напомню, проходят во всех крупных российских городах. 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии отмечают и в других государствах бывшего Советского Союза. Парады Победы прошли и, например, в Израиле. На юге Сирии произошел взрыв на пути армейского конвоя, с которым следовал глава миссии ООН норвежский генерал Роберт Молот. Генерал и другие представители ООН не пострадали, ранены 6 сирийских военных. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок заключения, в центральную клиническую больницу в Харькове. На мировых биржах продолжается падение котировок, которые связывают с политическим кризисом в Греции. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и экспертными мнениями, видео и, главное, онлайн-трансляциями, особенно сейчас с онлайн-трансляциями того, что происходит в Москве, вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте продолжим тему, начатую в самом начале часа программы. В России уже несколько дней продолжаются протесты, связанные с возвращением на третий президентский срок Владимира Путина. Как, насколько сильно отражены эти события в западной прессе сегодня?
Многие западные газеты публикуют сегодня аналитические статьи, посвященные ситуации в России, протестам, возвращению Владимира Путина в президентское кресло и голосованию по кандидатуре Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. В газете «Таймс» статья бывшего посла Великобритании в России Энтони Брентона. Она заглавлена «Путин не хочет стать Мубараком». Подразумевается, что нынешний президент России добровольно не уйдет со своего поста, даже несмотря на многочисленные протесты в Москве и других городах. Приведу цитату. Тому, кто находится у власти, есть что терять. Положение бывшего президента Египта Хосни Мубарака, которого сейчас судят за коррупцию, невольно указывает на то, что могло бы произойти, если бы Россия стала демократическим государством. Владимир Путин твердо уверен, что страна еще не готова к такому строю, и что те, кто думают по-другому, находятся под влиянием западных врагов. В распоряжении президента огромная служба безопасности, лояльные к нему на выборах националисты, люди победнее, на которых можно сделать ставку. Поскольку давление усиливается, режим, вероятно, будет все чаще обращаться к патриотизму и неясным предупреждениям о внешних силах. Храбрым российским оппозиционерам это принесет определенные трудности. Их и так часто воспринимают почти как предателей, которые наносят ущерб отношениям России и Запада. Конец цитаты. Брентон отмечает, что Россия за последние годы изменилась. Появился свободный интернет, в котором можно почерпнуть неподцензурную информацию. Россияне стали открыто выражать свой протест, например, когда стало известно о зверском убийстве Сергея Назарова в казанском отделе полиции Дальний. И нынешние массовые протесты в Москве несколько лет назад сложно было бы себе представить, пишет Брентон. Но Путин не глупый человек. Он знает, что одной репрессией невозможно восстановить доверие в его режим, добавляет автор статьи. Но при этом не берется предсказать дальнейшие шаги российской власти.
Саша, а как российские события комментирует американская пресса?
Довольно интересный анализ российских событий предлагает в газете «Нью-Йорк Таймс» бывший премьер-министр Бельгии Гей Верхофстадт, ныне возглавляющий либерально-демократическую группу депутатов в Европейском парламенте. Он размышляет о том, что после себя оставил Медведев за 5 лет нахождения у власти. Цитирую. «Все, что могло стать наследством Медведева, оказалось бесполезным. Путин сделал так, что невозможно представить себе проведение свободных и справедливых выборов. Установлены ограничения при выборах губернаторов, запрещено создание избирательных блоков. То, что преподносилось в качестве пакета политических реформ, было фактически основано на требованиях политической оппозиции. Обещания модернизации оказались пустыми словами. Застойная экономика, нестабильные условия для ведения бизнеса, ухудшение инфраструктуры, инфляция, несоответствующие реальности бюджет и пенсионная система, финансируемая в основном за счет непомерных цен на нефть. Все это нельзя назвать серьезным основанием для сохранения жизнеспособности России». Конец цитаты. По мнению Верховстата, Западу необходимо поддержать протестующих в управляемой демократии, как он называет Россию, и все-таки начать открытый диалог с Россией о правах человека. По его мнению, есть несколько способов, как этого добиться. Ввести санкции в отношении россиян, имеющих отношение к смерти юриста Сергея Магнитского, отказаться говорить о вопросах модернизации без обсуждения вопросов верховенства закона и демократических свобод. Он пишет, цитирую, «До настоящего времени наша вежливая политика умиротворения не работала. Россия в большей степени нуждается в уважении и связях с внешним миром, чем внешний мир нуждается в российском газе и сырье. Если мы действительно верим, как, например, и я, в демократическое будущее России, Европейский Союз и Соединенные Штаты должны выработать единый подход для оказания давления на Россию, чтобы она провела реформы, свободные и справедливые выборы и создала в стране условия для реальной политической конкуренции». Конец цитаты. Это было мнение депутата Европейского парламента и бывшего премьер-министра Бельгии Гей Верховстадта. Александр.
Саша, спасибо. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими материалами, посвященными событиям в России в западных газетах. В эфире программа «Время свободы». Одна из последних новостей. В Индонезии ведутся поиски самолета «Суперджет-100», который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. Сообщения об этом, появившиеся сначала в блогах, подтвердили уже официальные лица и в России, и в Индонезии. На борту самолета российского производства находились, по предварительным данным, 44 человека, в том числе 8 граждан России. Этот показательный полет проводился в рамках мощной и громкой кампании по продвижению самолетов КБ «Сухого» на азиатский рынок. За тем, как поступает информация о том, что, собственно, произошло в Индонезии, следит мой коллега Марк Крутов. Сейчас он с нами в прямом эфире. Марк, здравствуйте. Расскажите все, что известно к этому часу.
Здравствуйте, Александр. К этому часу известно, что самолет «Сухой Суперджет-100» пропал с экранов радаров. Место его предполагаемого крушения пока не обнаружено, да и о самом крушении никто, как о свершившемся факте, естественно, не говорит. Авиалайнер прилетел в Джакарту лишь сегодня, 9 мая, а с экранов радаров пропал примерно в 14 часов по московскому времени. До этого данный самолет побывал уже в Мьянме, Пакистане и Казахстане, где были успешно совершены демонстрационные полеты для потенциальных заказчиков. Далее планируется посещение еще двух стран азиатского региона, это Лаос и Вьетнам. По последним данным, на борту «Сухого Суперджет» было 44 человека, включая экипаж, 8 россиян и 36 граждан других стран, это индонезийские стюардессы, которым предстоит работать на этом типе самолета, представители компании, авиакомпании заказчиков. Есть несколько версий, возможных версий случившегося. Сообщается, что в районе полета были не самые благоприятные погодные условия, что, впрочем, для Индонезии не редкость, да и пилоты, которые были за штурвалом «Сухого Суперджета», это пилоты-испытатели, то есть летчики высочайшей квалификации. Еще одной, по некоторым сообщениям, полет проходил рядом с высокой горой, примерно 6 тысяч метров, вот одна из версий столкновения самолета с горой. Авиавласти Индонезии также сообщили, что не исключают версию захвата российского самолета, правда, не говорится о том, кто теоретически даже мог бы этот захват осуществить. Я поговорил о возможных версиях. На этот час действительно известно пока не очень много. С Борисом Борисовичем Рыбаком, бывшим авиаконструктором, директором консалтинговой компании «Инфомост».
Какие версии до тех пор, пока самолет не найдут? Никаких быть просто принципиально не может.
Какие-то особые погодные условия вот в такой стране, как Индонезия, существуют, которые могут повлиять на полет?
В любой стране существуют плохие погодные условия. Но мы же не знаем, были они там или нет.
Сообщается, что там полет проходил рядом с горой, вершина, по-моему, 6 тысяч с лишним.
Ну да, ну и что?
Это требует от летчиков какой-то дополнительного мастерства, концентрации? Вообще, вот такие полеты обычно выполняют летчики-испытатели,
да, они, как правило, ну, лучшие летчики.
Это высочайшая квалификация, да?
Ну, лучше нет.
Скажите, пожалуйста, про «Сухой Суперджет» какие-то известные, может быть, у него есть какие-то конструктивные особенности?
Совершенно банальный современный пассажирский самолет. Это означает, что никаких особенностей у него в принципе нет и быть не может, потому что он предназначен для массового производства, массовой перевозки пассажиров. Поэтому ничего там особенного, конечно же, нет.
Тот факт, что пока вот сообщается лишь о том, что пропала связь с самолетом, он оставляет, да, еще, по вашему мнению, шансы на то, что он будет найден?
Ну, какие-то да, но мы же с вами понимаем, что если ничего экстраординарного не происходит, то есть мобильные телефоны сейчас везде, и если живые люди есть, за редкими исключениями экзотических случаев, типа похищения инопланетянами или еще чего-нибудь, люди могут взять телефон и позвонить просто. Поэтому, конечно же, настроение такое нехорошее, но до тех пор, пока не найден самолет, я думаю, что бессмысленно о чем-то говорить.
Это был бывший авиаконструктор, директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Я добавлю, что в этом турне, в промо-турне самолета «Сухой Суперджет-100» по странам Азии была и группа российских журналистов и известных блогеров, в частности, известный в российской блогосфере путешественник Сергей Долин. Но они сегодня на вот именно этот полет остались снимать его на земле и являются в данный момент источниками информации для журналистов там же. тоже находились корреспонденты некоторых российских информационных агентств. Вот, в частности, Сергей Доли пишет, что сейчас в Индонезии уже наступила темнота. Вертолет один раз вылетел на поиски места предполагаемого крушения самолета «Сухой Суперджет», но вернулся без каких-либо результатов. Второго полета уже не будет сегодня из-за наступления темного времени суток, но поисковые группы выехали в предполагаемый район крушения российского самолета на автомобилях. Об этом сообщает в своем блоге Сергей Доля. Он также отметил, что уже общался с пилотами, которые за штурвалом этого самолета находятся, испытатели. Вот цитата: «Пилоты отличные мужики, очень довольны самолетом». Да и Объединенная авиастроительная корпорация, которая подтвердила уже тоже пропажу суперджета с экранов радаров, заявила, что перед полетом он прошел, естественно, полный максимальный осмотр, что летчики-испытатели высочайшей квалификации, что никаких даже теоретических причин крушения пока они назвать не могут. Добавлю также, что посольство России в Индонезии, посольство в Джакарте, это столица этой страны, уже создало кризисную группу для выяснения ситуации. В ближайшее время, как ожидается, будет опубликован список людей, которые находились на борту. Я еще раз напомню, это 44 человека, из которых, в числе которых 8 россиян и 36 граждан других стран. Еще некоторые детали, которые известны на данный момент. Перед тем, как самолет пропал с экранов радаров, сообщается, что экипаж запросил разрешение на снижение с 10 тысяч метров до 6 тысяч метров. Правда, не сообщается, было ли это снижение ожидаемым по плану полета, или это было проявлением какой-то нештатной ситуации. Что могу добавить еще? Как сообщила, опять же, уже журналистам компания «Гражданские самолеты Сухого», планировалось показать этот лайнер, и в части стран он уже был показан. Это Казахстан, Пакистан, Индонезия, Вьетнам, Лаос, Мьянма. В общем, действительно, ситуация довольно редкая, когда катастрофа самолета происходит вот во время такого рекламного, что называется, тура. Но мы будем следить, Александр, за развитием событий. Как только появятся какие-то новости, они непременно появятся, несмотря на то, что сейчас я напомню, в Индонезии наступила ночь. Мы сообщим об этом вам и всем слушателям радио «Свобода».
Марк, спасибо огромное за действительно большой, исчерпывающий такой репортаж. Я понимаю, что новостей ведь сейчас о происходящем очень мало. И действительно, в начале следующего часа программы «Время свободы» мы обязательно вернемся к этой теме. Возможно, появится какая-то ясность, или мы сумеем найти новые интересные мнения экспертов. Но прежде чем продолжить, я еще хотел бы сделать маленький анонс, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, будет ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Виктор Резунков. В нашей петербургской студии у нас в гостях ветеран Великой Отечественной войны, историк и журналист Владимир Соколов-Хитрова и доктор исторических наук, полковник запаса Сергей Полторак.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии ведутся поиски самолета Superjet 100, который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. По предварительным данным, на борту 44 человека, из них 8 граждан России. По маршруту полета лайнера было направлено несколько поисковых вертолетов. Третьи сутки продолжаются так называемые народные гуляния оппозиции по центру Москвы. Оппозиционные активисты приняли участие в шествии КПРФ, а затем часть из них направилась в Александровский сад, другая часть на Чистые пруды. В мировых судах в Москве судят оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального, которых обвиняют в неповиновении полиции. В Москве 14 тысяч военнослужащих участвовали в параде в честь Дня Победы на Красной площади. 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии отмечают и в других государствах бывшего СССР. Парады Победы прошли в Израиле. В большинстве стран Европы окончание войны с нацизмом отметили 8 мая. США выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста в Москве. В Сербии либеральная демократическая партия президента Бориса Тадича и социалисты договорились о коалиции. На юге Сирии произошел взрыв на пути армейского конвоя, с которым следовал глава миссии ООН норвежский генерал Роберт Моот. Генерал и другие представители ООН не пострадали, ранены 6 сирийских военных. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок заключения, в центральную клиническую больницу в Харькове. На мировых биржах продолжается падение котировок, которое связывают с политической ситуацией в Греции. На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 17 человек. В Южной Корее к 6 годам тюрьмы приговорен американский военнослужащий Кевин Робертсон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к другим новостям. Соединенные Штаты не намерены ужесточать процедуру предполетного досмотра пассажиров, даже несмотря на разоблачение целого заговора, целью которого был взрыв самолета с помощью новой разновидности самодельной бомбы. Об этом заявили американские официальные представители. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
У служб безопасности в аэропортах есть повод утроить бдительность. ЦРУ при содействии хорошо осведомленного информатора и зарубежных спецслужб провело в Йемене секретную операцию, в результате которой был предотвращен планируемый самоподрыв смертника с бомбой нового поколения на борту самолета, направлявшегося из этой страны в США. По словам официальных представителей, бомба должна была быть снабжена детонатором более совершенным, чем тот, что не сработал на борту авиалайнера над Детройтом в рождественский день 2009 года. Но главное, сама бомба якобы сконструирована без применения металлических деталей и, вероятно, может быть успешно пронесена на теле или в теле смертника через все металлоискатели и сканирующие устройства. Во вторник ряд американских законодателей выразили предположение, что в настоящий момент идет подготовка других камикадзе, готовых сесть в пассажирские самолеты с подобными бомбами, говорит Питер Кинг, глава комитета по внутренней безопасности в Палате представителей. Участники заговора рассеяны по ряду стран, хотя в случае с недавно раскрытым заговором бомба не попала на борт самолета. Даже страна ее изготовления по ряду причин пока не может быть названо. Расследование продолжается, и оно связано с применением очень изощренных методов разведки. Сведения из официальных источников о раскрытом заговоре скупы. По словам представителей ФБР, бомба была перехвачена за рубежом. Белый дом заявляет, что потенциальный террорист более не представляет угрозы, однако не уточняет, схвачен он или ликвидирован. Хотя анализ взрывного устройства нового типа не завершен, представители правоохранительных служб считают, что система по обнаружению подобных устройств вероятнее всего сработает. Бывший сотрудник ФБР Том Фуэнтес не столь оптимистичен. Думаю, что при попытке пронести взрывчатку через сканер в аэропорту, ее выявление будет зависеть от того, как она упакована и где расположена. Если это большой пластиковый контейнер, помещенный между ног, сканер его найдет. Но проблема в том, что таких сканеров пока немного в США и намного меньше за рубежом. Эксперты опасаются, что такой сканер не сработает, если террористам удастся имплантировать взрывчатку непосредственно в тело смертника. По заявлению пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности Мэтью Чендлера, нынешняя глубоко эшелонированная система безопасности в американских аэропортах достаточно эффективна. Госсекретарь Хиллари Клинтон согласна с этим, но ее беспокоит сам факт раскрытого заговора как свидетельство попыток террористов найти все более нетрадиционные способы убийства невинных людей.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к теме оппозиционных народных гуляний по Москве. Это разнообразные акции, которые проходят и на Чистых прудах, они проходили на Пушкинской площади, на Лубянке. За ними следят мои коллеги, корреспонденты «Радио Свобода». И также периодически мы связываемся с различными общественными активистами, которые участвуют в этих акциях. И вот сейчас, насколько я понимаю, с нами на связи Данила Линделя из общества «Синих ведерок». Данила, здравствуйте, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня наблюдали в Москве, где вы сейчас находитесь, и вот какие самые яркие впечатления у вас сегодня были и сейчас, вот о дне 9 мая в Москве.
Да, добрый день. Вообще, сегодня я в Москве не был, потому что у меня после 6 мая сотрясение мозга, сегодня врача узнал, потому что когда начался прорыв от сцепления, я бы как журналист был в... Знаете, жилетки, то есть я как-то репортаж для «Новой газеты» вел, напал полицейский, несколько ударов по голове сделал кулаками. Вот. Но что конкретно вот сегодня произошло, то просто я следил за всеми моими трансляциями, со всеми ребятами общался по телефону, там находится. И, по сути, отмечалось из того, что людей на митинг КПРФ не пускали из-за того, что у них есть белые ленточки. То есть полиция твердо говорила, что с белыми ленточками нашисты не пускаем. Но люди в итоге снимали их, потом одевали обратно. Впереди шла колонна КПРФ, за ней собралась колонна левого фронта, и в самом конце шли националисты, но скорее не политическая организация, а которая за российскую трезвость и пробирки здоровья. Мы все, наверное, слышали уже. Вот, и люди довольно спокойно прошли от Пушкинской до Лубянки, кричали лозунги, даже там родилось несколько, что Путин палка автозак. Но на самом деле то, что там происходило, это было меньше, потому что рядом шли, вот просто когнитивный диссонанс сложился, что люди с красными лентами, с белыми, то есть и красные, и белые одновременно, причем идут одновременно коммунисты, анархисты, левые коммунисты, просто куча граждан одних и тех, ну, в смысле одних и тех же, имею в виду под одним и тем же убеждением.
Данила, спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был активист общества «Синих ведерок» Данила Линдели с информацией о том, как сегодня и в последние дни проходили так называемые оппозиционные народные гуляния в Москве. Тем временем председатель Московской городской думы Владимир Платонов заявил, что не считает, что столица России в эти дни находится фактически на осадном положении. В интервью моей коллеге Елене Власенко он сказал, что ему неизвестно о случаях задержания людей, просто гулявших по улицам.
Мы живем в правовом государстве. Если гражданин считает, что его права незаконно нарушены, он обращается в органы прокуратуры, пишет заявление и указывает, кто, когда, за что его задержал. И прокуратура проводит проверку законности применения законодательства. Ничего нового ни в одной другой стране не существует.
Москва тоже выглядит немножко по-новому, потому что все центральные улицы или заблокированы, или там дежурит куча сотрудников ОМОНа и второго оперполка ГУВД, и пройти очень опасно, потому что могут задержать просто так.
Не в курсе я, что могут задержать просто так. Я еще раз говорю, если гражданин считает, что в отношении него незаконно кто-то поступил, то обращается в органы прокуратуры, а уже потом тогда будет проведена проверка, выяснено, действительно ли так массовое, за что, ни за что. Вот и все. По моему мнению, военного положения в городе нет.
А почему тогда такое количество правоохранительных органов в центральных улицах?
Для поддержания порядка проходит сразу огромное количество мероприятий. Были праздничные дни, была инаугурация, День Победы отмечался. Вот и находятся. Есть люди, которые проводили несанкционированные мероприятия. Вы давно смотрели хронику, если во Франции, в Италии, в Англии, в США проходит что-то несанкционированное. Действие полиции вам известно?
Мне известно, но мне также известно, что прогулка не является несанкционированным действием.
Согласен полностью. Поэтому, если человек считает, что он просто гулял, а его незаконно задержали, он обращается с заявлением в прокуратуру, проводится проверка, и виновные лица наказываются.
Вот такое заявление сделал в интервью «Радио Свобода» сегодня председатель Московской городской думы Владимир Платонов. В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
Последние два дня праздник Победы отмечают везде, где его обычно отмечают, но отмечают по-разному. Британский писатель и актер Стивен Фрай позволил себе по случаю праздника длительное общение с любимым гаджетом. Он пишет в Твиттере.
Просидел целый час с новым приложением для iPad об истории Второй мировой войны, которое сделал Дэн Сноу. Впечатляет, как живо представлены все события. Теперь спать.
Тем временем московские поклонники продуктов компании Apple вторые сутки, гуляющие по праздничной Москве, искали не новые программы, а новые способы зарядки своих устройств, пишет журналистка-нью-йоркера Юлия Йоффе, работающая сейчас на московских акциях.
Настоящим вождем станет тот, кто придумает, как всем этим хипстерам, и мне в их числе, заряжать айфоны во время текущего протестного марафона.
Впрочем, вопрос Победы стоял не менее остро. Михаил Угаров пишет в Фейсбуке.
Что мы празднуем 9 мая? Москва под оккупацией. Полицаи ловят людей на улицах. Георгиевскую ленточку забрали себе фашисты. Каждый из нас вынужден становиться немного партизаном. Конечно, есть домашний архив и фотографии наших дедов. Можно отпраздновать 9 мая и с ними. Но если глобально, что празднуем? Впервые я сижу и думаю, что такое 9 мая и как я должен его провести? С белой ленточкой в автозаке?
С Угаровым соглашается в Твиттере Леонид Волков.
Одна из самых-самых путинских мерзостей – это политизация 9 мая, превращение Дня Победы в политтехнологическую разменную монету.
На фоне происходящего в канун Дня Победы в столице особую актуальность в Твиттере приобрела тема автозаков, пишет музыкант Захар Май.
Парад Победы и колонна автозаков, полных незаконно задержанных людей.
Впрочем, автозаки теперь способны впечатлить разве что глухую провинцию. В Москве их перестали бояться, пишет Тоня Самсонова.
Те, кто сейчас с троем пошли в автозак, сделали автозаки смешными. Все, больше не страшно. Можно ржать над теми, кто гуляет по бульварам. Но к ОМОНу, автозакам и полиции теперь тоже серьезно относиться невозможно.
Диагноз оказался верным. Распространившаяся по твиттеру фотография Алексея Навального за решеткой сразу же обросла комментариями. Завтра напишут, что просто к фото Навальной на автобусной остановке применили фильтр «Автозак», предсказывает веб-дизайнер Стас Кулеш. Марина Королева отмечает быстрые лингвистические мутации.
Фраза «я жду автобуса» теперь, оказывается, означает, что человека еще не посадили в автозак.
Апофеозом предпраздничного дня стало препровождение в автозак бывшей ведущей телепрограммы «Дом-2» Ксении Собчак. Твиттер президента России комментировал лаконически «Казенный Дом-2». Сама Ксения написала.
«Я, честно говоря, не думала, что так может быть. Я ведь за мирный протест».
А потом привела свой разговор по телефону с мамой, членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой.
«Мама, все хорошо». «Что значит хорошо, если ты в автозаке? Мам, сейчас в нашей стране это и есть хорошо».
После оформления протокола Собчак вернулась к протестующим на Баррикадную, где к тому моменту уже находился абсолютный чемпион по попаданиям в автозак Сергей Удальцов. Мария Баронова сообщила с места.
Удальцов поздравляет всех с Днем Победы. Говорит, что мы сейчас перекуем Собчак.
С темой идеологической перековки Собчак и последующего перехода на сторону протестующих всех поклонников «Дома-2» соперничала популярности тема «Оборотней». Татьяне Красновой, ЖЖ-пользовательнице Веспро, оборотнем представляется инаугурированный Владимир Путин.
«Вот добрые люди пишут мне, что это он со страху. Зачистить город от жителей, заварить канализационные люки, разложить по крышам снайперов, а по весенним московским бульварам наставить человекообразных в панцирях и дать им приказ бить ногами подростков с белыми бантиками. Это он со страху. Не знаю, наверное, и со страху тоже, но, боюсь, так он понимает счастье. Даже в самом страшном сне мне не приснилось бы, что меня, как выкопанного на перекрестке трех дорог Дракулу, везут через мертвый город в черном непроницаемом гробу, и людям не велено подходить к окнам. Может быть, за этими окнами есть не только те, кто ненавидит содержимое черного катафалка. Чисто статистически, за этими окнами есть те, кто голосовал за стабильную великую Россию. Но и их не пустили помахать с балконов цветами и шариками, когда она ехала мимо. И не потому, что страшно. Можно было согнать на маршрут весь Сбербанк и всю почту России, обыскать их до нитки, отнять маникюрные ножницы, вынуть вставные челюсти и дать им шарики и цветы. Но не надо ему это. Не в этом счастье. Наша ненависть и злость его не губят, а кормят. Он дышит ею, как воздухом».
Недалеко от родной земли графа Дракулы в Венгрии оборотничество предстало накануне Дня Победы в форме переименований в небольшом городке Демрё, расположенном в 15 километрах от Будапештского аэропорта. Решили пересмотреть итоги Второй мировой войны путем переименования главной площади города, сообщает в своем блоге Ива Балок.
Площадь Свободы станет теперь площадью Хорти. Местный совет переименовал ее в честь регента Венгерского королевства Миклоша Хорти, потому что в период между 1937 и 1945 годами она называлась именно так. То, что в 1937 году город решил дать ей это имя, заставляет меня думать, что политические взгляды его жителей ничуть не изменились, и 40 с лишним лет коммунизма прошли для них бесследно. Сторонники правящей партии Фидес тоже взялись за дело. Кинопродюсер Габор Колтай снял при помощи Иштвана Немешкюрте, человека, который любит называть себя историком, фильм о Хорте, основанный на тщательно отобранных источниках. В 70-е Немешкюрте называл Хорте убийцей, а через 30 лет представляет его человеком, не имевшим ни малейшего отношения к антиеврейскому законодательству и депортации венгерских евреев в Освенцим.
Что ж, российские коммунисты с их сталинобусами к Дню Победы теперь не одиноки.
Над сетевыми разговорами работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии ведутся поиски самолета «Суперджет-100» российской сборки, который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. По предварительным данным, на борту 44 человека, из них 8 граждан России. По маршруту полета лайнера направлены несколько поисковых вертолетов. Третьи сутки продолжаются так называемые «народные гулянья оппозиции» по центру Москвы. Оппозиционные активисты приняли участие в шествии КПРФ, а затем часть из них направилась в Александровский сад, другая часть — на Чистые пруды. В мировых судах в Москве судят оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального, которых обвиняют в неповиновении полиции. В Москве 14 тысяч военнослужащих участвовали в параде в честь Дня Победы на Красной площади. 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии отмечают и в других государствах бывшего СССР, в Израиле и в некоторых странах мира.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Президент России Владимир Путин поручил правительству до октября нынешнего года подготовить проект стратегии развития национальной пенсионной системы. В этот документ, предполагают эксперты, будет включена и норма о повышении пенсионного возраста. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Разработкой новой стратегии реформирования российской пенсионной системы правительство страны занимается уже последние пару лет. Однако подготовить согласованный проект этого документа ему пока так и не удалось. Вступивший в должность президента Владимир Путин решил ускорить этот процесс, ограничив сроки работы над стратегией октябрем текущего года. Таким образом, у правительства остается не более 6 месяцев для принятия решений, которые, по оценке экспертов, могут оказаться весьма болезненными. В частности, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, властям непременно следует пойти на повышение пенсионного возраста.
Это проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Это означает, что люди живут дольше при фиксированном возрасте, и дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность.
То есть, согласно вашему прогнозу, дисбалансы в национальной пенсионной системе в перспективе будут усиливаться?
В России, по прогнозам, к 2030 году в 1,5 раза ухудшится соотношение между численностью населения в пенсионном и в работоспособном возрасте. К середине века, 2050 году, почти в 2,5 раза оно ухудшится. Нынешняя система солидарности поколений, она не может работать, если у нас на одного работника будет приходиться все больше пенсионеров. Это значит, что либо нужно все больше увеличивать ставки пенсионных взносов или трансферты из федерального бюджета, а это значит, что какие-то другие налоги повышать, либо будет усиливаться разрыв между пенсиями и зарплатами, что тоже не очень хорошо.
В российском правительстве достаточно много говорят о необходимости новой пенсионной реформы, однако ее концепция пока так и не сформирована. Насколько различаются сейчас подходы к решению этой проблемы?
Некоторые эксперты считают, что вообще пенсионная система в нынешнем виде не может существовать, исчерпала себя, и предлагают вообще отказаться от них в их нынешнем виде. Алексей Улюкаев говорил о том, что нужно оставить только пенсионную систему, страхующую от бедности пожилое население. Мы приходим к выводу, что нынешняя пенсионная система может оставаться жизнеспособной, но для этого нужно изменить отношение к пенсионному возрасту, не рассматривать его как данность, а менять его по мере повышения пенсионного возраста.
Эта тема довольно больная для России, и она обсуждается уже не первый год. Что вы предлагаете конкретно? Насколько динамично и высоко поднимать возраст выхода на пенсию?
Здесь есть две стороны дела. Первое – это то, насколько адекватно сейчас пенсионный возраст конкретно в России. Для того, чтобы определить это, сравнивая соотношение длительности пребывания на пенсии и работы в нашей стране с другими странами, приходим к выводу, что для женщин у нас рекордно большое соотношение отдыха и работы. То есть такого соотношения 25 лет на пенсии к 35 годам работы нет ни в одной стране. Поэтому для женщин на сегодня адекватным был бы пенсионный возраст 59 лет, исходя из демографических соображений. Для мужчин нынешний пенсионный возраст более или менее адекватен.
И все-таки, как быстро, на ваш взгляд, следует увеличивать возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин? Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о поэтапном и весьма длительном процессе.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно за один год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по полгода в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62 года. Считаем, что необходимо провести такое повышение возраста, а дальше и для нашей страны, и для всех остальных стран мы рекомендуем повышать постепенно пенсионный возраст по мере роста продолжительности жизни.
Ваш прогноз, готовы ли нынешние российские власти сейчас принять решение о повышении пенсионного возраста?
Это зависит от того, будут ли они жить длинным горизонтом или коротким. Если они будут мыслить категориями длительного периода, то они поймут, что у них нет альтернативы. Если они будут думать на горизонте максимум до следующих выборов, то при таком горизонте они не примут этого решения, то придется делать следующим политикам, тем, кто будет править следующий срок президентский. Это решение тогда будет гораздо более болезненным, как болезнь. Если ее лечить на ранней стадии, то это может быть легче, чем лечить или оперировать запущенную болезнь.
Это был руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Как показывают данные социологических исследований, 9 мая остается для россиян особым днем. 61% опрошенных Фондом общественное мнение называют этот день народным праздником. Об особенностях отношения в России ко Дню Победы в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Две трети россиян сообщают, что в их семьях кто-то погиб на войне. У трети среди родных и знакомых есть участники Великой Отечественной войны. Для подавляющего большинства опрошенных ФОМом 9 мая – народный праздник, для трети – государственный. 3% говорят – семейный, и только 2% полагают, что это просто выходной день. Цифры говорят сами за себя. Очевидно, что День Победы – это один из немногих российских праздников, наполненных для людей настоящим смыслом. Об особенностях восприятия этого дня в российском обществе социолог Леонид Седов.
Для большинства подавляющего россиян этот день довольно-таки значим, потому что, конечно, страна пережила колоссальную трагедию, завершившуюся победой. Но, конечно, в разных слоях отношение к этому дню разное. В силу хотя бы того, что только для части людей этот праздник, да и сама война является делом воспоминания, то есть они были как-то вовлечены как свидетели этого события, участники. Другая часть людей знает уже об этом событии по литературе, по фильмам, по воспоминаниям, может быть, родных и близких, но, во всяком случае, не непосредственно. Что же касается разных измерений того, как люди относятся к этому празднику, то разные социологические службы дают довольно-таки различные цифры. Так, например, ФОМ дает цифру 60%, что это народный праздник, и 33%, что это праздник официозный, государственный. А ЦИОМ говорит о 90% того, что это вот праздник всего народа.
А вас лично не смущает вот тот налет официозности, парадности, который всегда присутствует в этом празднике? И мне кажется, чем дальше, тем больше.
Меня, конечно, смущает, потому что праздник становится все более официозным. Он является как бы элементом такой идеологической конструкции. Дело в том, что наше общество и наш народ, я называю это подростковым синдромом, склонны к тому, чтобы создавать какие-то идеологические конструкции, доказывающие принадлежность к какой-то общности самых лучших, самых правильных, самых победоносных людей. Вот в данном случае такую идеологическую конструкцию выстраивают вокруг Дня Победы. То есть это как бы должно быть свидетельством того, что наш народ всегда победоносен,
так же, как во всех других идеологических конструкциях, сначала религиозный, так православие, собственно, сводилось к тому, что у нас самая правильная вера, самый правильный путь к спасению. Потом такую роль, какого элемента конструкции играл марксизм, у нас самое лучшее учение, всепобеждающее, кстати, тоже слово «победа» там присутствовало. Вот и таким же образом День Победы с его парадностью, с его торжественностью такой, он служит вот этой цели утверждения нашего народа как самого лучшего, самого правильного, самого победоносного.
А насколько оправдано, насколько необходимо создание подобных конструкций?
На самом деле это достаточно опасно, потому что реальность, она как бы на каждом шагу опровергает вот эту идею. И те срывы космической программы, которые происходят, и наше отставание в технике, и даже наш автопром, начинают людям внушать обратное совершенно, что не так уж мы и передовые. И это опасный такой контраст, опасное противоречие.
Ну, дело в том, что в такой конструкции есть потребность.
Что для вас лично означает праздник 9 мая?
Для меня лично это очень много означает, потому что победа, она запечатлевалась как что-то крайне важное. Вообще, в людской памяти ведь запечатлевают события как очень значимые и неизгладимые из памяти, как правило, трагические. А бывают события и радостные, которые тоже неизгладимы. И таким именно событием вспоминается мне День Победы, хотя я не принадлежу к поколению, которое непосредственно участвовало в войне. Я был еще мальчик. Но я помню, что испытания тыловой жизни во время войны были достаточно тяжелыми для того, чтобы День Победы воспринимался как великая радость, великое событие. И так, собственно, мы этот день и встретили, мальчишки. День Победы запомнился как какое-то совершенно сияние необыкновенное, салют. Ну, это из памяти не изглаживается никогда.
Говорил социолог Леонид Седов. Характерно, что, по данным Фонда «Общественное мнение», важным, значимым днем считают 9 мая представители практически всех социально-демографических групп.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы, конечно, в первую очередь поговорим обо всех новостях, связанных с поисками и с расследованием пропажи лайнера «Суперджет-100», который исчез с экранов радаров в Индонезии во время демонстрационного полета несколько часов назад. И вернемся, конечно же, к народным протестным гуляниям в Москве. И вас ждут другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иранская ядерная программа – это один из самых важных вопросов.
Результаты выборов в Греции свидетельствуют об определенных сложностях.
По полуночи на патриарших прудах собралось уже около 300 человек.
Москва против Путина! Москва против Жулика! Баранов победил!
За время длительной голодовки у нее сильно упало кровяное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».